6 августа или 19 августа. Многие церкви, разные христианские церкви по-разному вспоминают такой христианский праздник, который называется Преображение. Я считаю, что мы не привязаны никаким законом, когда отмечать или вспоминать этот праздник, 6 или 19, или даже сегодня, 18. Даже скажу больше, лично для меня вообще не имеет значения ни по старому стилю, ни по новому стилю. Для меня больше важно, понимает ли верующий смысл этого праздника, какое значение он несет, чему он учит, о чем этот праздник. Вот мне кажется, что самое главное. И вы знаете, что из года в год есть такой определенный цикл христианских праздников, которые мы вспоминаем, и мне лично нравится этот цикл, потому что все эти праздники связаны с жизнью Иисуса Христа, с главными такими значимыми событиями в Его жизни. Когда мы, например, вспоминаем праздник Рождества, крещение Иисуса Христа. Вот в сентябре будем вспоминать такой праздник жатва, очень ценный, очень значимый. И сегодня праздник Преображения. И цель этой истории, когда Иисус взял учеников, зашел на гору, преобразился, цель всего этого действия была укрепить веру учеников. Христос хотел укрепить их веру. И я думаю, что если Он хотел укрепить веру учеников тогда, то эта история предназначена для того, чтобы укрепить веру всех христиан во все времена, во все поколения. Цель этой истории предназначена для укрепления нашей веры. Пусть сегодня, когда мы будем читать эту историю, Дух Святой, Он коснется сердца каждого из нас, укрепит нашу веру. Но веру во что? Если Христос хотел укрепить веру учеников, веру во что? И для этого я взял эту историю, которая записана в Евангелии от Луки. Вы знаете, три евангелиста описывают эту историю. Лука, Марк и Матфей. Я взял историю, записанную в Евангелии от Луки. Почему? Потому что я хотел показать, как связаны три истории между собой. То, что произошло до этого, то, что произошло на горе Преображения, и то, что произошло после. Иногда проповедники вот называют это таким словом «контекст». И это очень важно. И все истории в Евангелии, они просто такие разрозненные рассказы. Они имеют логику, последовательность, они связаны между собой. Давайте посмотрим, вот рассмотрим эту историю, что произошло накануне, перед самым тем моментом, когда Иисус взял троих учеников с собой. Евангелие от Луки, 9 глава, вот с 20 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, с 20 стиха. Иисус же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго наказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Смотрите, история начинается с исповедания учениками Иисуса Христа Божьим Сыном. Они идут по дороге, Иисус спрашивает: «За кого вы почитаете меня?» До этого он задавал вопрос: «Люди за кого почитают меня?» И на тот момент были совсем разные мнения, кто такой Иисус Христос. Одни говорили, что это просто сын Иосифа, это плотник, это учитель, это пророк. И в этот момент Иисус спрашивает учеников: «А вот вы лично за кого меня почитаете?» И, конечно же, пока еще ученики думали, за всех отвечает Петр. И мы видим, что он везде, как бы немного впереди, на полшага всех учеников. Они плывут в лодке, пока еще ученики думают, он уже вышел из лодки. И точно так и здесь, пока еще ученики думают, Петр отвечает за всех: «Ты Божий Сын. Мы верим в Тебя как в Мессию». Это исповедание, что это и есть тот обещанный Мессия, который предназначили пророки. Подумайте об этом исповедании. До этого момента что ученики видели и слышали? Они видели, как Иисус совершает чудеса. Какие? Исцеляет людей. Духовный мир Ему повинуется. Он изгоняет бесов. Он кормит людей. Он идет по воде, Он даже воскрешает мертвых. Все это ученики видели. И, конечно же, они смотрели на все это и понимали, что это, что Иисус обладает божественной природой, Он и есть Мессия, Божий Сын. И поэтому Петр исповедует, да, мы знаем и уверены, Ты Божий Сын, Ты Христос. И вот с этого момента Иисус говорит им о своих страданиях. Посмотрите на 22 стих и отметьте для себя это как-то. Посмотрите в других Евангелиях. До этого момента Иисус еще никогда не говорил о своих страданиях. Никогда. Это первый момент, именно этот, когда Он говорит, что Ему нужно будет много пострадать, быть отвержену, быть убиту и в третий день воскреснуть. И вы знаете, что эти слова для учеников были такими шокирующими. Они должны были привести их в разочарование, ведь все, что до этого они слышали, главная тема всех проповедей Иисуса Христа, знаете, какая была? Скорое наступление Божьего Царства. Это была его главная тема. И тот же евангелист Лука, он говорит, и евангелист Марк, они говорят такие слова. И, с чего Иисус начал свою проповедь? «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это была главная тема проповеди. Иисус говорил, что скоро наступит Божье Царство. Приготовьтесь, приготовьте сердца, покайтесь. Евангелист Лука говорит такие слова. «Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». После этого он походил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. Посмотрите, 12 учеников везде ходили рядом, что они слышали, о чем проповедовал Христос. Скоро наступит Божье Царство, скоро наступит Божье Царство. Вспомните знаменитую Нагорную проповедь, с чего она начинается. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие». И поэтому ученики думали, знаете о чем? Что Царствие Божье наступит вот с дня на день. Они ожидали, что очень скорого наступления Божьего Царства, когда Иисус будет царем, Он воссядет на престоле, свергнет римское это государство, и они видели проявление Его божественной природы. Даже воскрешал мертвых. И вдруг такие неожиданные слова – когда Иисус говорит, мне должно будет пострадать, меня отвергнут. И вы знаете, Иисус избрал такой момент, когда вот на данный момент это был пик популярности Христа в народе. Люди толпами за ним шли. И в этот момент он говорит, меня отвергнут. Представьте, как это было думать ученикам, когда он популярен, он на пике, и вдруг он говорит, вы знаете, что скоро меня отвергнут. И Иисус предупреждает учеников о тех последующих событиях, которые должны случиться очень скоро в Иерусалиме, чтобы у них не было разочарования. И Иисус как бы наперед говорит им о той последовательности, что сейчас будет. И вот это слово «должно», оно говорит о том, что, послушайте, то, что сейчас я вам расскажу, это не случайно, это Божий замысел. Я знаю о всем, что произойдет, потому что это Божий замысел. И попробуйте себе представить, когда все эти события стали случаться, если бы Христос не предупредил, насколько разочарованы были бы ученики. Иисус популярен, Его отвергают, Он говорит, я пострадаю, меня убьют, но на третий день я воскресну. И кто читал Евангелие от Матфея, насколько Петр был впечатлен этими словами, что он даже пропустил вот эти слова «на третий день воскресну». Помните, он подходил ко Христу и говорит, «Да не будет этого с тобой!» Что Петр был против воскресения? Он не услышал этих слов. Когда он услышал «мне нужно будет пострадать, меня убьют», он просто не мог в это поверить, что сейчас такое может случиться, потому что они же думали, что вот же сейчас наступит Божье Царство. И поэтому, посмотрите, Иисус предупреждает учеников, чтобы они не разочаровались. И вот это водораздел, когда он впервые заговорил о страданиях. Прочитайте все Евангелия, до этого момента еще никогда они не слышали о страданиях. Посмотрите, что он дальше говорит, Иисус. Следующие слова. С 23 стиха. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себе самого погубить или повредить себе». Посмотрите, Иисус говорит, что после всех этих событий, когда Его убьют и Он воскреснет, Царствие Божие еще не наступит, и мир еще не покорится Евангелию, но наоборот, тот, кто захочет пойти за Иисусом Христом, он должен будет тоже готов к страданиям, и, возможно, ему даже придется отдать жизнь за Иисуса Христа. Посмотрите, какую перспективу рисует Иисус Христос своим ученикам. Он говорит, Царствие Божие еще не наступит. Вы пойдете за мной, и, возможно, вам придется умереть. Посмотрите, они еще не знают, мы знаем, Христос знал, что кроме Иоанна все примут мученическую смерть. Апостол еще этого не знает. Иисус еще им только намекает, послушайте, я пострадаю, и, возможно, и вам придется пострадать. Будьте к этому готовы. Смотрите, что дальше он говорит. Давайте следующие читаем стихи. «Ибо кто постыдится меня, моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Говорю же это вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. И посмотрите, Иисус говорит, когда же наступит Царствие Божие? Когда я приду вновь на эту землю в сопровождении свиты святых ангелов. Итак, Христос говорит, Царствие Божие наступит, когда я приду во второй раз. Вот тогда наступит вечное Божье Царство. И посмотрите, какая перспектива перед учениками. Мы, возможно, не увидим своими глазами это Царство. Возможно, нам придется умереть за веру в Иисуса Христа, так и не увидев это Царство. Где же черпать силу, надежду, веру во все это, когда мы встретим эти трудности, гонения, преследования? И поэтому Иисус и говорит, есть среди вас некоторые, которая уже сейчас увидит это Царство. Поэтому цель этой истории дальше – это утвердить веру учеников во второе пришествие Христа, что Царствие Божие придет, оно есть, оно существует, и оно грядет, оно обязательно придет. И после вот этого исповедания всей этой истории начинается сама история преображения. Посмотрите, как связаны с эти события. После сих слов – давайте, ну, у меня нету на слайде, давайте прочитаем всю эту историю, что произошло после этого. Она начинается с 28 стиха. Я буду ее читать. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. Когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака голос, говорящий, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был голос этот, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот такая история, которая произошла на горе Преображения. Давайте, во-первых, обратим внимание на двух людей, да, вот я просто выделил один стих из всей этой истории. Два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его. Во-первых, произошло чудо. Иисус Христос как бы преобразился, приняв вот это вот новый облик новой природы. И вы знаете, можно сказать так, что ученики увидели на мгновение вот это Царствие Божие. Они словно посмотрели в Него, как в замочную скважину, потому что Иисус Христос показал им, Он как бы существовал в этих двух мирах. С одной стороны, он был здесь на земле, физически присутствовал. И с другой стороны, он преобразился, вот это новый облик новой природы Царствия Божия. И этим самым показал, Божье Царство существует. Оно и сейчас существует. Оно так же реально, как наш мир, как то, что мы видим вокруг. Оно параллельно. И когда-то оно останется только одно. Когда Христос придет во второй раз на землю, ничего из того, что мы здесь видим, этого не будет, останется только одно его, Божье вечное царство. И ученикам он дал увидеть это. Он увидел двух великих мужей веры. Моисей, законодатель, и Илия, величайший из пророков. Посмотрите, при жизни эти люди не могли встретиться и побеседовать между собой. Согласны, да? Потому что они жили в разную эпоху. Но что мы видим в Божьем Царстве? Нет никаких преград, никаких расстояний между тем, чтобы эти люди в Божьем Царстве не общались между собой. И вы знаете, очень ободряющая истина. Когда мы окажемся в Божьем Царстве, мы встретимся с теми верующими, которые уже отошли в вечность. Мы встретимся с теми людьми, с которыми сегодня, может быть, нас разделило расстояние, может быть, наши родственники, друзья, верующие находятся там где-то в далекой стране. И мы с ними общаемся по интернету, по скайпу, по телефону, по электронной почте. Настанет такой момент, когда мы воочию их увидим, мы с ними пообщаемся. Мы встретимся с величайшими людьми, о чьих жизнях мы читали, людьми веры, чьи истории сегодня мы читали, которые нас вдохновляли. Например, псалмы. Мы встретим царя Давида, Моисея того же, многих других пророков, апостола Павла. Можете себе представить такую ситуацию, что сидит Моисей, а рядом с ним не Илия, а вы? Кажется как-то вот сказочно, говорю, нереально. Но в Царстве Божьем это реально, когда действительно нет преград, нет расстояний, а когда в Царстве Божьем люди смогут, верующие, быть все вместе и общаться. И мы это видим. Посмотрите, о чем они беседовали. Об исходе его. Они беседовали о тех событиях, которые должны были произойти вот-вот в Иерусалиме, о смерти Христа. Посмотрите, ведь Моисей был человеком, который тоже совершил исход из Египта. Помните эту историю, когда они совершили Пасху, пасхального Агнца, и после этой ночи они вышли из египетского рабства. И в этот самый момент, я думаю, Моисей понял весь смысл той истории, что тот пасхальный Агнец, он символизировал Христа, что именно Иисус Христос, как пасхальный Агнец, должен прийти в Иерусалим, умереть, и для того, чтобы вывести людей из рабства греха, из рабства дьявола, из рабства смерти, власти греха. Моисею тогда все открылось. Когда-то Илия на горе Кармил тоже принес жертву Богу для того, чтобы обратить народ назад от этого поклонства. И Илия в этот момент понял, что, оказывается, та жертва, она тоже предвосхищала те события, которые должны произойти в Иерусалиме. Я думаю, что, знаете, это был такой класс воскресной школы для Моисея, для Илии, открытый урок, на котором присутствовало три ученика. Они говорили об искуплении, об исходе, которое Иисус должен был совершить на кресте. И самое главное смысл этого чуда, конечно же, утвердить. Царствие Божье существует. Оно реально. И когда-то оно будет единственное Царствие Божье. И Христос установит его, когда придет во второй раз. Посмотрите, как важно было это истинно для учеников перед предстоящими гонениями, мученической смертью, верить, что Царствие Божье наступит, чтобы они были верными Богу до конца, чтобы они сохраняли эту верность и преданность Христу, что бы ни было в жизни. Вспомните первого мученика за веру в Иисуса Христа, Стефан. Когда над ним совершился земной суд, когда его хотели побить камнями, Писание говорит, что перед ним открылись небеса. Он увидел Иисуса Христа, стоящего по правую руку Бога. В этот момент он ободрил своего ученика, он увидел Царствие Божие. И это очень важно было для учеников. Это важно для нас, потому что христианская жизнь – это, знаете, не стометровка. Ее можно было бы сравнить как с таким длинным забегом, марафонским забегом, где есть разные моменты искушений, трудностей, каких-то падений, охлаждений веры. И как важно знать и быть верным Христу, зная, что Христос придет и Царствие Божье наступит. Интересно, что апостол Петр в старости написал два послания. Первое послание Петра мы сейчас изучаем с Николаем, и второе послание Петра мы недавно его изучали. И вы знаете, что третья глава второго послания Петра, тема, вот ключевая тема, это второе пришествие Христа. Петр утверждает церковь в том, что Христос придет во второй раз, и этот мир разрушится. Все, что останется, это его вечное царство и его церковь. Больше ничего не будет, все разрушится. И вы знаете, лжеучителя, самые главные нападки были уже во втором веке. Это именно на доктрину о втором пришествии Христа. И Петр говорит, что люди, лжеучителя смеялись, они насмехались над тем, что церковь продолжала верить в это. И при том, что для ранней церкви это было серьезное искушение, потому что ранняя церковь верила, что пришествие Христа наступит при их жизни. Даже апостолы в это верили. И когда апостол Павел писал о восхищении церкви, он говорил, потом мы возвратимся в сретение Господу. Даже Павел верил, что пришествие Христа возможно будет при его жизни. И представьте, проходило время, проходили годы, Христос не возвращался. И лжеучителя говорили, послушайте, вы еще по-прежнему верите, что Христос придет во второй раз. Как можно в это верить? И многие в ранней церкви, они были у такой легкой добычи лжеучителей, и их смущало это, их веру. И посмотрите, Бог использует Петра, чтобы утвердить церкви, что пришествие Христа будет обязательно. Скажите, как вы думаете, откуда Петр знал об этом? Почему он был так уверен и убежден, что пришествие Христа будет обязательно? Я прочту несколько отрывков из второго послания Петра. Петр говорит так. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Посмотрите, как он уверен. А почему Петр так уверен, что пришествие Христа будет обязательно? И в этом же послании он ссылается вот на этот опыт, на то, что он видел на горе Преображения. Он говорит так. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». И дальше он вспоминает эту историю на горе Преображения. Посмотрите, Петр говорит, то, что я говорю, почему я уверен, это не просто домыслы, догадки, теории, это не какие-то басни. Это правда. Я был очевидцем, я видел это Божье Царство. Я слышал слова Христа о том, что Он придет. Я видел это преображение, что оно есть, оно существует, и когда-то оно останется только одно. И Он утверждает все церкви. Попробуйте себе представить, прошло 21 век. И вы знаете, что в каждом веке, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, все церкви утверждали, пришествие Христа будет, и Христос придет очень скоро. Представьте, сколько сегодня нападок на второе пришествие Христа. И вы знаете, 2012 год, он такой тоже был ключевой в своем роде, потому что в мире эта тема уже начала подниматься. Конец света, там племя Майи, там фильмы стали выпускать, что все, 24 декабря, конец света. И все это время прошло, конца света нету. И люди говорят, ну какой конец света? Задорнов даже в одной своей там... Юмореске сказал, я отменяю конец света. И все смеются, всем смешно. Мало кто в это верит. И сегодня еще больше люди говорят, слушайте, ну христианская церковь какие-то сказки нам рассказывает. На носу 21 век, а они все говорят о суде, они все говорят о пришествии Христа, что это будет, они все еще в это верят. Посмотрите, насколько актуальна весть Петра, который был очевидцем, который в старости написал послание и говорит, придет день Господень. И именно поэтому это событие, предназначенное сегодня, утвердить веру церкви, веру верующих. Для чего? для того, чтобы сегодня жить в предвосхищении пришествия Христа. И вы знаете, что я заметил, и вот как-то старшие братья мне говорили, тоже заметили, когда церковь проходила через трудные времена, часто проповедовали на тему второго пришествия Христа и часто пели песни о втором пришествии Христа. Когда церковь проходила времена такой благоденствия, когда нет гонений, нет преследований, вы знаете, все меньше и меньше проповедей о втором пришествии Христа, и все меньше и меньше мы поем гимны о втором пришествии Христа. И мне кажется, что церковь перестает жить в ожидании пришествия Христа. Помните, может, как-то в одной проповеди я рассказывал, такой пример приводил, как в библейском колледже сестры, они песню одну сочинили такую, там такой припев был: «Христос, приди, но только после свадьбы». И как бы все смеялись, как бы, да, но в этой песне есть их богословие. Они как бы говорили, есть причина, по которой Христос должен немного задержаться. И это можно продолжить. Христос, приди, но только когда появятся дети. Христос, приди, только когда мы немного поживем в свое удовольствие. Христос, приди, только когда мы построим дом. Христос, приди. И вы знаете, и это сегодня для нас очень серьезный вопрос. Размышляем ли мы о горнем, думаем ли мы о Божьем Царстве, живем ли мы в ожидании пришествия Христа, и вдохновляет ли, укрепляет ли нас эта истина, что наступит Божье Царство, все остальное, оно исчезнет, оно не будет иметь значения, будет иметь значение только здесь расширение этого Божьего Царства. И будешь ли ты в этом Божьем Царстве? Живешь ли ты с этой мыслью, ожидая это Божье Царство? Почему я вначале спросил нашего богослужения? Это очень серьезный вопрос. Когда вы думаете о пришествии Христа, эта мысль вызывает у вас радость, огорчение, страх. Если она не вызывает у вас трепетной радости, значит, что-то где-то не так мы живем сейчас здесь на земле. И давайте теперь посмотрим на третью историю, которая произошла после того, когда они спустились с горы Преображения. Ну, это тоже важный момент. Я возвращаюсь к Евангелию от Луки, 9 глава. Я прочитаю следующую историю. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не смогли». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все дивились величию Божию. Я почему выбрал Евангелие от Луки? Потому что Лука заостряет на таких деталях, которые не говорят другие евангелисты. Он говорит о просьбе отца и говорит: «Это мой единственный сын». Он показывает вот это великое горе отца, что произошла трагедия. Они разлучены с сыном. Отец скорбит, он ждет, чтобы кто-то вернул ему этого сына. И история эта заканчивается, что Иисус, он возвращает сына к отцу. Именно Лука заостряет вот эти все детали. И поэтому я думаю, что вот эта реальная история для нас является еще такой притчей. В чем суть, как, в каком плане притчи? Иисус спускается с горы с учениками. Если мы хоть немного вот соприкоснулись и увидели вот это Царствие Божие, нам понятны должны быть слова Петра. Помните, которые он сказал на горе Преображения? «Хорошо нам здесь быть». Ну, попробуйте себе представить, если бы вы могли сейчас перенестись хотя бы на один день в рай. То, о чем говорил апостол Иоанн, не будет там ни греха, ни болезни, ни скорби, ничего. И представьте, через этот день вам нужно возвращаться назад, спускаться. Наверное, с великой горечью, сожалением мы можем представить чувства учеников, которые на минуту соприкоснулись с величием Божьим, но теперь нужно спускаться. нужно спускаться в этот мир. И вы знаете, что я думаю, что почему Петр сказал тогда эти слова «хорошо нам здесь быть» и получил очень такое суровое суждение со стороны Бога. Почему? Потому что часть беседы Петр проспал. Написано, что когда он проснулся, он не слышал всю беседу и говорил не в попад, не зная, что говорил. «Хорошо нам здесь». И, во-первых, это было препятствие пути Богу. Бог должен был спуститься с горы, чтобы прийти в Иерусалим. А Петр говорит, давайте останемся здесь. И, во-вторых, он предложил сделать три палатки, одну Моисею или Иисусу Христу, не понимая, что это были великие люди, но это были люди. И когда пришел Христос, они должны отойти в тень. Они лишь были теми, кто готовил, подготавливал Христа к его смерти и воскресению, потому что только один мог взять на себя грехи мира. И вот в этой реальной истории, когда они спустились, они увидели вот наш реальный мир, потому что это красноречивая история, вот это горе, это страдание, эти конвульсии, эти вопли этого сына, горе этого отца, это все говорит, знаете, что в нашем мире мы везде видим отпечатки греха, не правда ли? Куда вы ни посмотрите? Почитайте газеты, откройте, посмотрите телевизор, посмотрите кругом. Везде отпечатки греха. Грех, горе, насилие, страдание. И вот Иисус столкнулся с этим миром, но Он не просто спустился с горы преображения. Писание говорит, что Он спустился гораздо выше. Он оставил славу небес, то место, где никогда не было греха. И пришел, окунулся с головой, вот этот наш мир, окруженный грехом. И в этой самой истории, почему говорю, что это в какой-то степени притча, потому что она объясняет суть Евангелия. Отец просил учеников, чтобы они вернули ему сына, и они не смогли это сделать. И вы знаете, это говорит о том, что только один Иисус Христос способен вернуть нас и примирить нас со святым Богом. Что-то произошло в нашей жизни. Грех разлучил нас с Богом. Мы потерялись. Писание говорит, что мы как блудные дети, мы как овцы, которые заблудились. И Иисус шел в Иерусалим, чтобы устранить вот эту преграду между грешным человеком и святым Богом и вернуть нас назад своему небесному Отцу. Только Он способен это сделать. И в этом и суть Евангелия, в этом и суть искупления. И вы знаете, и церковь должна нести эту весть, потому что только эта весть и может называться Евангелием. Когда Иисус Христос устраняет все преграды, чтобы примирить грешного человека со святым Богом. Давайте подумаем, праздник преображения, чему он нас учит? Чему сегодня вас научил праздник преображения, эта история? Жить в ожидании пришествия Христа, потому что только это царство останется, и только Церковь Божья останется, все разрушится. Жить горним, сохранять верность Богу до самого конца, потому что Христос обязательно придет. Мы поем такой гимн, мне кажется, что он тоже связан с темой преображения, «Озеро Геннесарецкое», помните, не правда ли, который говорит о том, что и Коля сегодня читал послание филиппийцев, «Живите достойно благовествования Христова». Эта история напоминает нам о том, что и наша жизнь должна преобразиться. Я бы даже сравнил, вы знаете, каждое воскресенье мы идем на это место, подобно поднимаемся на эту гору, чтобы здесь, на этом месте, Дух Святой преобразил нас. Чтобы те средства благодати, которые Бог приготовил, простые, молитва, пение, слово, чтобы через них Дух Святой действовал, и уходя из этого места, ведь мы, подобно ученикам, приходим в этот мир, неправильно? Везде отпечаток греха. Но мы должны быть преображенными, чтобы нести вот эту весть, что ты можешь вернуться назад к Небесному Отцу. Есть тот, кто разрушил эту преграду, кто когда-то в Иерусалиме зашел на Голгофу и искупил твои грехи. Это Евангелие, это весть сегодня для каждого из нас, это весть о примирении. И праздник преображения учит нас этому, учит стойкости, терпении и веры до самого конца. Давайте будем молиться об этом.